Дорогие друзья, я хочу предложить для рассуждения книга «Деяния апостолов», 17 глава, простите, 16 глава. Здесь описывается событие, когда апостол Павел и Сила, сотрудники его, проповедовали Слово Божие. Как всегда были те, кто охотно слушали и принимали, но всегда были и те, которые враждовали против истины благовествования. И вот так случилось очередной раз, что, проповедуя Слово Божие, апостол и Павел и Сила попали в темницу, избитые, израненные. Темничному стражу приказано было, чтобы он стерег их тщательно. И поэтому он, переживая о себе, чтоб не было неприятностей, вверх их во внутреннюю темницу, ноги забил в колоды и спокойный пошел отдыхать. Так он делал не один раз, он знал надежность запоров, замков, колоды этой, пошел отдыхать. Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. И написано, что сделалось сильное землетрясение. Такое землетрясение, что поколебались основы темниц, двери открылись, узы ослабели, пали. Проснулся темничный страж. Увидел, что двери открыты. Несколько секунд размышлений, достает меч, чтобы убить себя. И тут Павел закричал: «Не убивай! Все мы здесь!» И я вот прочитаю дальше, друзья, с 29 стиха. «Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: „Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой“. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взял их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». И вот у меня возник вопрос, друзья. Бывает же такое, что мы молимся очень долго и не получаем ответ. Мы иногда молимся, даже люди молятся о покаянии своем: «Господи, чтобы я только не погиб. Господь, ты помоги мне покаяться». Одно общение проходит, второе, третье, не кается человек. Бывает такое, что мы молимся о родственниках неверующих: «Господи, спаси». Иногда года проходят, а родственники так и не каются. И вот я удивляюсь, что же произошло? Что за привилегия вот этой семьи? Ложились спать грешниками вечером, а на утро все были членами церкви. Вот удивительно. Покаялся хозяин, темничный страж, и все домашние уверовали, и крестились в ту же ночь, и возрадовались, что всем домом своим теперь они служат Богу. В чем же причина, что так произошло? Друзья, если бы я спрашивал, я бы услышал много ответов. Ну, какие ответы у меня были? Такие поверхностные ответы, как обычно могут быть. Потом рассуждаем дальше, дальше. Ну, какой может быть ответ? Чудо. Землетрясение. Кто-то думает, в результате землетрясения такой стресс получил, что, ну, мыслить по-другому стал. Кто-то может сказать, что слушал проповедь, пение апостола Павла и Силы. Но, кстати, он не слушал, он спал. Он проснулся, когда уже землетрясение было, узники слушали. Ну и так дальше. Братья и сестры, вот я хочу предложить одну мысль, которая мне по сердцу. Почему уверовал темничный страж и весь дом его? Вот одно обстоятельство. Темничный же страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники сбежали. Этому человеку была поручена ответственность стеречь узников. Это была его работа. И когда он проснулся и увидел открытые двери темницы и решил, что узники сбежали, он тут же делает оценку работе своей и вообще проводит такой беглый анализ жизни своей и выносит приговор: достоин смерти. Он не стал ждать, пока ему вынесут этот приговор. Он не стал надеяться на свои заслуги какие-то. Может, он воевал когда-то, может, у него награды есть. А теперь вот уже поставили его на такую гражданскую работу более спокойную. Он не стал ожидать. Он сам себе вынес приговор. И не меньше достоин смерти. Братья и сестры, и вот в этот момент, когда человек себе выносит приговор, достоин смерти, за свою жизнь, за свою беспечность, за сон, нерадение, тут можно сразу переводить вот в духовный смысл. За всю мою жизнь вот такую, думал, что все у меня хорошо, живу правильно, начальник, но вот наступает момент внезапный, достоин смерти. И вот, друзья, в этот момент, вот давайте мы представим, подожди, не убивай себя, я тебе хочу 100 гривней подарить, возьми, а потом, он мне скажет, иди ты со своими гривнями, зачем они мне нужны, я сейчас буду умирать. Предложите ему еще какой-нибудь вечер в гости, зачем мне это нужно, я достоин смерти. Братья и сестры, я так полагаю, и дальше немножко буду об этом говорить, что это та самая отправная точка, где Бог начинает работать в сердце человека. Когда у него нет уже своего ничего, ни заслуг, ни наград, ни доказать чего-то не хочу. Вот я пред реальностью достоин смерти. Что мне делать? И здесь Павел говорит слова. Вот ты себе вынес приговор. Ты себя поставил на уровень ничтожества. Веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь дом твой. И вот в таким сердцем, открытым теперь, своего ничего нет, приговорил себя к смерти. Вот с таким сердцем он открывает дверь для благовествования себе. И это влияет на всю семью. Все уверовали, все крестились. Друзья, я как-то читал очередной раз книгу «Чисел», и вот мне интересно было. Там, значит, ситуация такая. Народ израильский восстал против Бога, как это бывало, и Бог послал ядовитых змей. И змеи жалят, и люди умирают. Моисей пал, вопит: «Господи, что делать?» И Господь говорит: «Моисей, поставь жезл и сделай медного змея. Повесь его там, и всякий, кто с верой взглянет, тот не умрет». Моисей делает, так и получается. И я вот задал вопрос: Господи, а почему ты именно змея выбрал на этот шест? Неужели ничего нет более такое, ну, попорядочнее, ну, например, голубя? Насколько приятнее, да, олицетворение мира. Вот голубя повесил, и прекрасно. Ну, или даже там ягненочка, да? Насколько это смотрелось бы благороднее, чем змей? У меня сразу ассоциация, я возвращаюсь в Едемский сад, и Господь проклинает змея: «Проклят ты! На чреве будешь ползать за то, что вот участвовал в грехопадении, потворствовал этому! Проклят ты!» И вдруг змея на шест, да еще глянут на него, исцеляться будут. А потом переносишься мыслями в Новый Завет, 3 глава Евангелия от Иоанна, и там написано: «И как Моисей вознес змея в пустыне, так вознесено должно быть и Сыну Человеческому». Думаю, ничего себе сравнение. Едемский сад, змей и Христос. Братья и сестры, вот все проклятие, которое вот змею дано было, потом в результате греха получили люди, и все вот это взвалено было на Иисуса Христа. Взял на себя все грехи, все беззакония, все проклятие мира, и вознесен был, ты заслужил, проклят всяк, висящий на древе. Вот туда все проклятие. А поскольку взял на себя, на крест, вот туда. Но здесь есть глубокий смысл. И сегодня наше проклятие там, но с верою взглянув на него, остаешься жить. Остаешься жить. Я хочу напомнить текст, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава, с 24 стиха, знакомые нам слова, которые сказал Иисус Христос. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Знакомое место Писания. Братья и сестры, давайте мы еще раз посмотрим вот в свете размышлений наших на эти слова. «Отвергнись себя», то есть «выбрось себя», «возьми крест свой и следуй за Мной». Что такое крест? Что такое взять крест? Мы можем слышать разные мнения. И я с детства тоже слышал разные мнения. И в молитвах слышал: «Господи, Ты такой крест взвалил на меня! Мой муж неверующий бьет меня! Вот такой крест!» Иногда мы говорим: «Ой, крест такой возложен на тебя! Болеешь, и уже сколько лет!» Но это все не то. Это совсем не крест. Возьми добровольно крест свой. Может быть, рад был бы убежать от обстоятельств трудных, но не можешь. А здесь добровольно, решай сам. Когда Иисус Христос взял крест свой, Он пошел на Голгофу. И вот когда Он нес крест, вот там Голгофа виднеется, Он совсем не рассчитывал на то, что, придя на Голгофу, там начнут извиняться перед Ним. «Ой, ошибка произошла! Ой, да как мы могли! Ой, давайте быстрее раны омывать!» Нет, нет. Он совсем на это не рассчитывал. Он знал, что, донеся крест, или помогут донести крест до Голгофы, его положат на этот крест и прибьют гвоздями. И он умрет на этом кресте. И Христос говорит: «А теперь ты возьми крест». И тебе тоже сделают оценку, как мне, достоин смерти. Вот столько ты будешь стоить. А теперь ты сделай это сам для себя. Погрузись в полное ничтожество. Возьми крест, пойми, что ты никто, ты ничто. Иначе ты не сможешь быть моим учеником. Выбрось себя. Смирись вот так. Братья и сестры, это совсем непросто. Вот мы здесь сидим с вами, и каждый о себе имеет оценку. Вот где-то ходят люди, они вообще о себе думают, герои такие. Я буквально в пятницу, вот на этой неделе в пятницу, встретил одного юношу, который лет 5 назад ушел из родительского дома. Вся семья верующая, многодетная семья, он старший. Он сказал: «Доживу до 17 лет». Ноги моей в доме не будет. Дожил до 18 лет и ушел из дома. Сколько слез. Мать согнулась, посидела. Сколько раз она просит в церкви: «Молитесь за моего сына, молитесь за моего сына, поститься, молиться». И тут я его встретил. Цепь на шее, такой деловой, наколки здесь, татуировки. Я его останавливаю: «Подожди, я хочу с тобой поговорить». «А что, важный разговор?» Такой деловой. Я говорю: «Очень важный. Очень важный». Нашел место, мы сели вот так, друг против друга. И я ему говорю: «Слушай, ты вообще понимаешь, что ты не имеешь права жить?»
«Почему?»
«Ты не имеешь права жить. Вот то, что ты сейчас живешь, ты живешь в долг. Ты живешь в долг. В Ветхом Завете тебя бы давно побили камнями. Вот ты немножко пойми, что я тебе хочу сказать. Ты к реальности вернись. Кто ты есть на самом деле? Ты послушай». И у нас минут 40 разговор был. Нет, он не покаялся, конечно, нет. Он ушел, я подумаю. Но то, что я ему сказал, что я хотел, я сказал. Кто ты есть на самом деле? Ты немножко опустись пониже, ты пойми. Христос говорит: «Возьми свой крест и следуй за мной», то есть погрузись в ничтожество, как я это сделал. Сделай так, иначе ты не пойдешь моим путем, ты не поймешь, что такое быть моим учеником, ты никогда не поймешь мои чувствования. Смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И вот это вот «возьми крест» стало нашим богатством. Мы обогатились его нищетой. Вот это дало нам жизнь, возможность жить новой жизнью. Пройди этим путем. Путем сораспятия, есть такая фраза библейская. Сораспялись Христу как? А вот так согласились стать ничтожеством. Никто и ничто. Когда возникает вопрос: Господи, что мне делать, чтобы спастись? Я уже ничего не могу. Мы слышали сейчас вот стихотворение о блудном сыне. Меня всегда удивлял ответ отца. Отец, сын говорит, дай имение. Отец разделил имение и отпустил его. По прошествии немногих дней ушел. Знаете, у меня была ситуация такая. У меня сын, ему было 18 лет, сейчас ему уже 28, слава Богу, все. Вот. Ему было 18 лет, 19, такой трудный период был. У нас в церкви было таких парней, человек 20. И он среди них там, ну такой, знаете, вот. Я сильно переживал, от него много зависело. Как, куда, на доброе, смотришь, горы перевернуть могут. Но иногда на дежурство дома молитвы едет. Ну, иногда проведаешь, а их там человек 20 дежурят, чтобы дом молитвы не разворовали. Ну, переживаешь, что крыша поднимется иногда. Ну, вот что там у них-то, разговоры. Ну, переживаний много было. И он меня приучал. Я звоню, ну, уже поздно. Андрей, ты где? Ну, что я, маленький, что ли? Ну, что ты меня тут контролируешь? Приучал меня, чтобы я понял, что он взрослый. Братья и сестры, вот однажды я ему сказал: Андрей, если ты уйдешь с христианского пути, я тебя просто выгоню из дому. Еще, ну, у нас, нам 10 детей Бог дал. Я говорю, еще столько за тобой. И если ты будешь плохим примером, я тебя просто выгоню. Ну, знаете, друзья, мои слова – это не пример. Я смотрю на библейского отца. Он разделил имение и отпустил. Нет, это не значит, что он ему сказал: иди из дому. Вот, или повод дал уходить из дому. Нашими словами он признал бессилие свое. Я сказал, я выгоню, а он так не сказал. Он понял, что это не поможет. Наказывать, уговаривать. Вот он сам в себе так понял, это не поможет. А что значит погрузиться в ничтожество? Господи, я тебе передаю право, его судьбу. Я буду молиться и ждать. Как отец, мои права и обязанности перед тобой я тоже буду исполнять. Как отец, это же мой сын. Но вот в плане, что я тебе сделаю, он уже вырос. Я все отдал тебе. И дождался. Дождался. Дождался момента, пока сын не погрузился в ничтожество. «Я умираю», – сказал сын. «Вот оценка всей моей жизни. Что мне делать? Достоин смерти. Все, что было отцовское, все промотал. А теперь пойду». Хорошо, что он так решил. Это единственное правильное было решение. «Пойду и скажу». И пошел. Братья и сестры, хочу обратиться к тем, кто нуждается в покаянии. Взять крест. Сейчас уже Дух Святой тебя побуждает. А это непросто. Плоть требует свое. Что? Я? Зачем? В лучшем случае потом. Это очень трудно и болезненно. У меня есть друг один. Он врач. У него кабинет свой в больнице. Он обследует, лечит людей. Уважает его очень, очень хороший специалист. Однажды ему предложили поехать на благовестие. И он решил отпуск месяц посвятить благовестию. И вот приехали в то место, где назначено было. А там благовестие было такого рода. Рюкзак за плечи с литературой и книгоноши по поселкам. И такие далекие, глухие поселки. Сколько они машиной доехали, а потом пешком. И вот он говорит, мы разделились, там две улицы в поселке в одном. И пошли. Первое благовестие. Ну, я в таком настроении, у меня рюкзак, литература. Брат пошел по ту сторону, я по эту сторону улицы и стучу. Не открывают. Стучу сильнее. Кто там? Ну, меня зовут Олег, я вот принес вам Евангелие об Иисусе Христе, хочу рассказать. Иди отсюда, мы верующие, ходят тут всякие под дверями, иди отсюда. Это ты мне сказал? Врачу? Пошел в другой дом, стучит туда. Кто там? Уже не так смело. Ну вот я принес Евангелие, хочу с вами побеседовать. Лодыри несчастные ходят тут понад дверями, работать надо, иди отсюда. Он говорит, он мне рассказывает потом, говорит, ты знаешь, у меня под кабинетом люди стоят в очереди. Никто не смеет дверь открыть. А если кто-то откроет дверь, можно зайти? Скажу, можно, зайдут. А если скажу, подождите, он дверь закроет и будет стоять. А тут на меня лодырь несчастный. Вот попадись ты мне в больницу, я бы тебе с удовольствием операцию сделал. Знаете, братья и сестры. И он говорит, я сам в себе решил. Да пусть они пропадают пропадом. Негодные люди, все до одного негодные, в этой диком поселке в каком-то, вот. И говорит, я вышел и думаю, все, пойду в машину, буду сидеть, придут, поедем дальше. И, говорит, пошел к машине, иду, и кипит у меня все. А потом, говорит, я рассуждаю, а что это у меня кипит? И начинаю вспоминать об Иисусе Христе, как Он, Бог славы, оставил небо, оставил престол, воплотился в тело человека и ходил по земле. И в него оскорбляли, плевали, унижали и в конце концов распяли. А мне, ну, кто-то лодырем обозвал. И я уже закипел, и я уже готов бежать. И говорит, мне так стыдно стало за себя. А где силы взять идти? И говорит, я на колени, Господи, прости меня негодного, ничтожного. Прости, что я вот так помыслил, вот ты меня ввел в обстоятельства, чтобы испытать меня, а я взорвался, я такой негодный. И начался процесс. Возьми крест свой. И вот иди добровольно, сейчас тебя будут оскорблять, унижать. Иди. И говорит, первый день было трудно, второй полегче, неделя, вторая. А потом, говорит, я уже захожу, я знаю, меня будут сейчас унижать. А я первый подхожу, обнимаю и начинаю говорить. И знаете, вот, говорит, я чувствовал, как любовь моя переходит к ним. И люди меня не ругают, не прогоняют. Они меня слушают. Совсем другой человек взял крест. Теперь ты можешь быть моим учеником. Христос говорит, меня гнали, но слушали. И вас будут слушать, куда денутся, если ты мой ученик, если ты взял крест. Братья и сестры, вот нам иногда кажется, что мы смиренные. Нам кажется, что у нас, ну, нормально. Так, по крайней мере, ну, более-менее. В одной церкви был старый пастор. Такой хороший, хороший. И все говорили, у нас такой смиренный пастор. И вот у него был юбилей, там 70 или 80 лет. Ну, а молодые люди в церкви, ну, решили так, своеобразный подарок сделать. Они ему сделали медаль и написали «За смирение». Ну, вот есть всякие медали, там, «Спасение утопающих», «За отвагу» были. А это «За смирение». И на день рождения подарили ему. Ну, так сказали, почему они. Он поблагодарил, довольный очень. А через короткое время пришлось эту медаль забрать. Знаете почему? Он стал ее носить. Пришлось ее забрать. Вот такие мы смиренные, братья и сестры. Нам иногда кажется, но погрузись в обстоятельства, и все становится на свои места. Все становится, кто я какой и кто я есть на самом деле. Братья и сестры, апостол Павел, подводя итог своей жизни, во втором послании к Тимофею, 4 глава, с 6 стиха он пишет такие слова. «Подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды». Братья и сестры, нам кажется, конечно же, это избранный сосуд Божий, это же апостол Павел, конечно, ему готовится венец правды. А дальше апостол Павел пишет, «Но не только мне». О, еще кто-то есть. А кто? Но и всем возлюбившим явление Его. И я вот размышлял над этим местом. Думаю, ну, Когда же было явление апостолу Павлу? Когда же это явление было тем, кто еще получит, кроме него, этот венец? Братья и сестры, я вот пришел к такому пониманию. Явление апостол Павел возлюбил не тогда, когда свет с неба явился Господь. О, там это было явление для него страшное. Ну, восхищен он был, да. Но мы не восхищены. Как мы можем возлюбить явление его? Может быть, во время покаяния? И знаете, друзья, я так вот, в послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет такие слова, что Христос явится дивным во святых своих. Вот у нас есть возможность взять крест и погрузить всю свою плотскую вот природу в ничтожество и дать возможность изобразиться в нашей жизни дивному Христу. И вот кто это испытал в жизни своей? Господь во мне. Благодать Его начала действовать. Я люблю это. Мне нравится явление Его в моей жизни. Почему явление? Потому что нет явления ветхому Адаму. А если он где-то и вылазит, сразу на крест его. На уничижение, на сораспятие. О, как это бывает непросто, но как это прекрасно, если мы дали оценку себе правильную, достоин смерти. Почему бывают обиды? Почему бывают ссоры? Почему бывают бурные членские собрания? Почему? Возьми крест свой и погрузись в ничтожество. Я? Да ну, я сначала докажу свою правоту. Я. И я звенит, искры летят. А вот в ничтожество погрузиться. Ну ладно, ну пусть. Обидели. Павел пишет, благодушествую в обидах. Благодушествую, это значит, не теряю настроение, не перестаю любить, ничуть не меньше молюсь за тех, кто меня обижает. Вот что значит, сораспялся Христу. Как он пишет. Вот что значит взял крест. И нам сегодня Господь предлагает. Если в твоей жизни не так, если в жизни отображается Христос, и Господь не может дивный явиться через нас, то дьявол тогда через нашу природу так демонстрирует свою силу и власть. Как это печально Господу, как это страшно. И Господь предлагает сегодня, если не так, покаяться. Братья и сестры, удивительный Бог. Я расскажу недавно, совершенно вот буквально пару недель назад произошел случай такой, и потом мы будем молиться. У нас запланировано благовестие было в городе Майкоп. Это столица Адыгеи, мусульманская столица. И вот там есть прекрасное место в парке, где собирается много людей, фонтан там такой. И у нас назначено было там на 7, на 7:30 вечера, вот так вот, ну, благовестие. Должны мы выйти туда и начать служение. И вот мы целый день ждем этого вечера. Днем солнце палит, невозможно людей найти. А вечером они все выходят пообщаться. Вот. И вот мы подъезжаем к городу Майкоп. И такие тяжелые тучи над городом. А у меня сердце, переживание такое, Господи, неужели день, вот, который выделен для благовестия, напрасно пройдет? Неужели дождь будет? Мы подъезжаем буквально вот к этому месту, я уже вижу скамеечки, вот фонтан этот, людей очень много. И вдруг начинается дождь, такой сильный-сильный дождь. Люди встают и бегут к своим машинам, кто куда. И я вижу такое зрелище, все убегают. И у меня буквально вопль, Господи, останови, ну куда же они бегут? Мы же привезли весь благую. Бегут, и дождь идет, и идет, и идет. И мы постояли с полчаса, дождь не прекращается, уже лужи стоят. И стало понятно, что никакого благовестия не будет. Ну, а нам сказали, в церковь приедете, там мы покормим вас после благовестия, и поедете дальше через перевал на побережье. Ну, мы с таким настроением подъезжаем к дому молитвы. А там еще в пятницу было собрание, не закончилось. Выходят братья руководящие, говорят, братья, заходите, сыграйте, спойте. Вот у нас уже заканчивается последняя проповедь. И вы, пожалуйста, вот у вас час мы вам даем, поучаствуйте. Я говорю, братья, да что мы будем петь? У нас программа для неверующих, у вас тут, ладно. Ну, пожалуйста, ну сделайте. Ну, хорошо, уговорили. Мы зашли, помолились, закончилась проповедь, и мы быстро вышли, встали, вот, и начали служение. Одну песню спели, вторую песню спели, ну, немножко скажу, вступление, третью. А потом у меня такая мысль, я говорю, братья и сестры, вот Бог управляет стихией. Мы подъехали, чтобы неверующим людям сказать о Господе. Но Бог допустил дождь, и Он буквально загнал нас в молитвенный дом. И у меня такая печаль на сердце. А вот сейчас мысль, а может быть, Бог это сделал ради кого-то, присутствующих здесь? Может, кому-то нужно покаяться? Мы сейчас споем одну песню, а потом, кто желает покаяться, вы можете выйти сюда. Спели песню, еще коротенькое, сказал несколько слов, и пошли на покаяние. Кто-то из подростков, кто-то взрослый член церкви. Потом смотрю, церковь плачет. Идет один мужчина, упал на колени и молится: «Заблудился, Господи, заблудился, прости меня». И вся церковь плачет, молится вместе с ним. Видно, что они его ждали давно. Как мне сказали, 15 лет молились за него и ждали. Когда приходили к нему домой побеседовать, он выгонял их всех. Вот. А теперь сам решил прийти в молитвенный дом. И здесь вот такую встречу Бог сделал. Прошла неделя, приехал зять мой, он в этой церкви. Я спрашиваю: «Дима, ну как этот мужчина?» Ходит на собрание, радостный такой, и говорит: «Ради меня Бог тучи послал, дождь пошел. Ради меня люди приехали в дом молитвы, ради меня!» Я вспоминаю, оставляет 99, идет искать одну заблудившуюся. А эта заблудившаяся понимает, что заблудилась, но цену себе знает. Молчит, не отзывается. Нет, не потому, что Бог не видит. Он насильно не может заставить. Отзовись. И вот он зовет, молчит. Знаете, человек, который сильно старался быть хорошим, он понял, что это он не может сделать без Бога. А который еще не сильно старался, тот думает: «Да ничего, у меня получится. У меня чуть попозже все получится». Так вот, сегодня Господь предлагает тебе, ты возьми крест, сломай гордыню свою. Это дело твое, добровольное. Погрузись в ничтожество, пойми, какая мерзость ты перед Богом. Он умер за тебя, а ты плюешь в его жертву. И, взяв крест, иди сюда и скажи: «Господи, прости меня, прости за то, что, может, уже христианин, но не отобразился ты в моей жизни. Все ветхая природа воюет. Не взял крест. Прости, Господи». И чье сердце стучит Господь, вот есть такое слово, они умилились сердцем и сказали: «Что нам делать? Это работа Духа Святого, который умиляет сердце. Тогда иди, склоняйся перед Господом и проси у Него милости. Пусть Господь поможет, кого зовет, идти сюда». Мы сейчас, друзья, будем молиться. Как это сделать? Мы сейчас встанем и будем петь псалом. Слышишь ли ты голос Божий? А кого побуждает Господь помолиться, вы проходите сюда, склоняйтесь перед Господом. И пусть Господь в покаянии вашем сегодня прославится. Аминь. Встанем, будем петь псалом. Слышишь ли ты голос Божий? И, друзья, слушайте голос и идите на голос пастыря.